Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Быстренько напомню, что у нас есть сайт, у нас есть телеграм-канал, у нас есть приложение. Там можно смотреть, там можно слушать, там можно комментировать. Можно сообщения свои направлять по мессенджеру WhatsApp 968-766-3311. Обязательно ждем ваши комментарии. Подключаем их в беседу нашим уважаемым экспертам. 16 кораблей с продовольствием. Вот такой будет наполненность гуманитарного коридора согласно результатам договоренности, которую достигли Турция, Украина и ООН. Это та самая продовольственная сделка, из которой вышла Россия. Вышла она после терактов в акватории Севастополя, по итогам которых несущественно пострадали российские корабли и инфраструктура. Помимо тех кораблей, которые будут, будут перевозить продовольствие, которые будут направляться в украинские порты, еще несколько десятков кораблей будут совместно проинспектированы. На фоне событий, на фоне сообщений, цена на пшеницу начала рост, прибавила уже чуть более 5%, а сделка, на которую летом пошла Россия, в итоге стала прикрытием для попыток дестабилизировать ситуацию уже в самой России. Подрыв Крымского моста был осуществлен при помощи взрывчатки, которая была доставлена в Россию под прикрытием этой самой сделки. Какой будет новая сделка? Будет ли она вообще, по крайней мере, с российской подписью, будет ли она существовать? Будем пытаться разобраться. Андрей Куртунов с нами на связи, генеральный директор Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Вадимович, как рассматривать вот эту трехстороннюю договоренность пока на сегодня? Турция, Украина и ООН. Это символ, это показать, что вот от России, мол, ничего может и не значить. Как вот этот момент рассматривать?
Ну, строго говоря, здесь ничего нового мы не увидели. Это воспроизводство той договоренности, которая была достигнута еще в середине июля, поскольку ведь не будем забывать, что Россия с Украиной ничего не подписывала. Было два параллельных соглашения. Одно соглашение Организации Объединенных Наций и Турция подписали с Украиной, и это касалось экспорта украинского зерна через Черное море. А и другое соглашение было подписано с Россией. Это соглашение касалось облегчения доступа российского зерна, российских и белорусских минеральных удобрений на мировые рынки. Поэтому формально, в общем, действительно, вот эти три стороны, которые подписали изначально соглашение в июле, они просто подтвердили свои обязательства в рамках этого соглашения. Ну, единственное, это сейчас не совсем понятно, означает ли приостановление российского участия в зерновой сделке также отказ России от участия вот в той группе мониторинга по выполнению сделки, которая все эти месяцы работала в Стамбуле. Она, напомню, она задержала несколько десятков, по-моему, около 70 судов, которые планировалось использовать для перевозки продовольствия. Она была призвана гарантировать, что на этих судах не будут перевозиться оружие или какие-то другие, не связанные с продовольствием предметы.
Так и что сейчас-то будет, если учитывать, что Россия из сделки вышла, а вы вот сказали, что действительно был вот этот трехсторонний договор между Украиной, Турцией и ООН, согласно которому, ну что, теперь Россия инспектировать корабли не будет. Так что, получается, можно ожидать каких-то дополнительных обострений? Или как? Проясните, пожалуйста.
Ну, по всей видимости, сейчас вопрос в том, как дальше будет вести себя российская сторона. То есть, ну, наверное, самым радикальным вариантом российской реакции было бы возобновление блокирования вот этих трех портов, через которые идет экспорт украинского зерна. Ну, если эти порты будут заблокированы, то, конечно, экспорт автоматически прекратится. Ну, тогда, понятно, также и политические издержки для России будут достаточно значительными, поскольку вот те страны юга, на которые рассчитывает Россия, которые пока что, скажем так, не поддерживают санкции Запада и не солидаризируются с западной позицией в конфликте, они могут свою позицию здесь изменить не в пользу России. Ну вот такова дилемма, которая сейчас стоит перед Российской Федерацией. Возможно, будут найдены какие-то другие механизмы обеспечения безопасности морского коридора, ну, тогда это потребует дополнительных переговоров, ну, прежде всего, с Турцией и с Организацией Объединенных Наций.
Были сообщения о том, что Россия готова своим зерном, своим продовольствием компенсировать то, что недовывезено из украинских портов, то, что там все еще находится. Причем в этом процессе тоже может и наверняка будет участвовать Турция. Вот о перспективах этого, что можно сейчас сказать? О перспективах, ну, вот этой замены, потому что действительно, если корабли будут блокированы, вряд ли они будут, ну, идти на обострение, хотя, конечно, посмотрим, от последнего времени можно всего, наверное, ожидать. Тем не менее, какая-то новая, какая-то компенсирующая сделка, какая-то компенсирующая схема, возможно ли?
Ну, в принципе, конечно, все возможно в этом мире. И вот по словам министра сельского хозяйства Российской Федерации господина Патрушева, Россия имеет очень значительный экспортный потенциал по зерну в этом году. Он говорил, что до 50 миллионов тонн можно экспортировать. Это, конечно, очень большие цифры. Это почти что треть, ну, общемирового экспорта зерна. Может быть, там вот между одной третью и одной четвертью. При этом Патрушев говорил, что для стабилизации цен на мировых рынках и для помощи наименее развитым странам Россия была бы готова выделить достаточно оперативно около 500 тысяч тонн в качестве некого гранта. Ну, это, конечно, должно, по идее, сбить цены и как-то предотвратить ажиотажный спрос. Вот. Но я думаю, что вывести 50 миллионов тонн будет очень сложно, учитывая геополитическую ситуацию, учитывая то, что, конечно, остаются нерешенные проблемы по экспорту российского зерна. Это и обслуживание судов, перевозящих это зерно, особенно в европейских портах. Это вопросы страховки таких торговых операций, поскольку страховка традиционно шла через крупные европейские страховые компании. Это вопрос расчета за зерно, поскольку, ну, вот, те банки, которые обслуживали эти операции, они находятся под санкциями, соответственно, исключены из системы международных расчетов SWIFT. Поэтому, ну, теоретически, да, можно предположить, что Россия могла бы полностью закрыть вопросы, связанные с дефицитом украинского зерна на мировых рынках. Но практически, наверное, это будет сделать не так просто.
Относительно ситуации на рынках, что можно сейчас сказать? Как можно прогнозировать? Ну, отмечается уже небольшой рост на пшеницу. Фьючерсы там прибавили порядка 5 с небольшим процентов. Но как-то вот из прежних разговоров с аналитиками, с биржевиками, вот все, что в пределах 5-6%, ну, это несущественно. Это может быть отыграно очень быстро. Есть какой-то прогноз? Есть какие-нибудь ожидания? Потому что, ну, вот летом, когда цена очень серьезно выросла, ну, тоже достаточно большое количество политиков, ну, мягко говоря, почесали затылок, потому что эффект получился не совсем, мягко говоря, такой, которого ожидали.
Ну, конечно, цены на сельскохозяйственных рынках, в том числе на зерно, определяются очень большим набором самых разных факторов. То есть, ну, не знаю, условно говоря, наводнение в Нигерии или засуха в Аргентине, там неожиданное нашествие вредителей в Соединенных Штатах, высокие температуры в Европе, все это может оказывать влияние на цены. А если посмотреть на флуктуации цен этого года, то да, конечно, вот когда началась военная спецоперация в марте этого года, был резкий взлет цен на зерно. И он был связан, прежде всего, конечно, с такими спекулятивными ожиданиями. Потом цены были снижены, и довольно существенно. Кстати, тут надо учитывать и то обстоятельство, что вот украинское зерно, вот эти 9 миллионов тонн, которые были экспортированы, они, в общем, вышли на мировые рынки по демпинговым ценам. Вот. И хотя это, строго говоря, в основном фуражное зерно, но, тем не менее, это, конечно, потянуло за собой снижение цен на и на пшеницу, и, в общем, в какой-то степени и на другие зерновые, там, на кукурузу, на рис, поскольку рынки эти взаимосвязаны. А вот сейчас, по всей видимости, начнется рост. Собственно говоря, мы уже и наблюдаем его. Вот в каких пределах этот будет рост, сказать пока что трудно, поскольку, повторяю, здесь работает много других факторов, помимо фактора украинского зерна. Но, наверное, рост может оказаться достаточно значительным, поскольку долгосрочные фундаментальные проблемы рынка продовольствия, они не решены, они скорее, в общем, продолжают усугубляться, чем облегчаться.
Андрей Владимирович, я понимаю, что не очень интересно и как-то профессионально комментировать различные домыслы и прочее, или просто заявление, которое сделано как-то либо на эмоциях, либо без особой информации, но вот слышны уже призывы, даже не призывы, а инициативы, в данном случае из Франции, разработать, провести сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины. Тоже и летом, и в конце весны об этом очень много говорили, что вот компенсируем, обойдем море, вывезем все сухопутным путем. Как-то все оно вроде там не закрутилось. Сейчас от Франции какого-то серьезного вмешательства, серьезного участия ожидать? Или это вот все абсолютно по той же методичке, по тем же лекалам, по тем же рельсам, кстати, в прямом и в переносном смысле, что было около полугода назад?
За полгода действительно очень трудно принципиально что-то поменять. Если говорить о сухопутных маршрутах, то, конечно, они существенно уступают по пропускной способности морским. Тем более, что украинская железнодорожная сеть, она перегружена, в том числе и за счет поставок вооружений, которые идут по железной дороге, по крайней мере, часть из них. Кроме того, нельзя, опять-таки, забывать о том, что Россия своими ударами наносит серьезный ущерб украинской транспортной инфраструктуре. То есть, теоретически, наверное, что-то здесь можно было сделать, но это не принципиальное решение для украинского экспорта. Все-таки морской путь остается самым удобным. И не будем забывать, что он еще и самый экономичный, поскольку, конечно, если зерно перевозить железной дорогой или фурами, или самолетами, то стоимость этого зерна будет расти, и, конечно, это...
5% дело не обойдется. Андрей Владимирович, вам спасибо огромное за разбор ситуации. Пока информации мало, на которой можно строить анализ, какие-то делать выводы, тем не менее, уже можно определенные предположения как минимум выдвинуть, можно их высказать. Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам в эфире на радио «Спутник».